«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Ну что ж, доброе утро, дорогие друзья. Получаю большое удовольствие от общения как с вами, ну и от возможности читать ваши короткие послания. Телеграм-канал «Соловьев». К нам присоединяется телеграм-канал «Армагеддоныч». Вы нас слушаете на Вести ФМ «Полный контакт». И «Соловьев Лайв» на Ютубе вы нас смотрите. Яныч, привет. Утро началось, я бы сказал так, ярко. Аресты, обыски. Альбац уже пишет, что 37-й год. И вспоминает историю своей семьи, расстрел ее деда. И грозит нам всем, что, мол, все, хана.
Вы вспоминаете с кого? Дедушку, который в военной разведке был, в СМЕРШе?
Ну, наверное.
Мало кто знает, но великий оппозиционер Женя Альбац все-таки большой большевик по происхождению с моему. Ну и смотри, это как раз меньше всего меня расстраивает. Ну, так. Я понимаю, что это, наверное, нехорошо. Я вообще не нанимался быть человеком добрым, хорошим. Что Фургала взяли на Дальнем Востоке, ты имеешь в виду? Так, прости, пожалуйста, его за что взяли? За неправильный переход дома, улицы вообще. Ну, и не заодно. И, вообще-то говоря, там были и партнеры, и те, кто ему просто мешал, конкуренты. Ну, действительно, ну, у меня другой вопрос. А как у нас, вот каким образом губернаторы становятся такие на своих постах?
Хороший
вопрос,
правильный.
Много ли у нас бандитов-губернаторов еще осталось? И когда у нас совсем бандитов-губернаторов не останется, и неважно, от какой они партии, они же не только от ЛДПР, правда, во власть идут.
Ну, очевидно.
А там есть еще и мэры, и многие мэры не менее влиятельны, чем губернаторы, во всяком случае, в крупных городах. У нас вообще когда зачистка будет всего этого нашего властного элитарного пространства? Задача, знаешь, какая стоит в национальном масштабе? Он в свое время Фурсенко, с которым ты же лично знаком, произнес великую фразу, ну, она такая же великая, как фраза Чубайса, на тему того, что задача из человека-творца сделать квалифицированного потребителя. Вот я сегодня, 2020 год, 9 июля, говорю, что любая конкуренция с Западом, подъем экономики, и все остальное, что начальство хочет, будет исключительно и только в ситуации, когда из квалифицированного потребителя мы начнем делать человека-творца.
Согласен.
Потому что советская власть при всех ее безобразиях из бандитов, проституток, жуликов и уголовников делала как могла, у нее какие были инструменты, она так и делала. Нормальных людей. И во многом с этим справилась. Вспоминая и все, что было с беспризорниками, и все, что было в 20-е годы, и много чего. Сегодня мы наблюдаем удивительно быстрое превращение страны, в которой, ну, как-то какие-то вещи все-таки считались неправильными и недопустимыми. Например, откровенные уголовники, жулики, бандиты, воры, проститутки во власти в страну, где это нормально. И я такой список могу тебе перечислять, да и опять же, ты их и со всех знаешь. А с некоторыми даже дискутировал на дебатах. Из самой последней категории. Правда? Правда. Ну, вот развожу руками и понимаю, что или туда, или сюда. Тут сидеть-то на заборе. Ну, никак. И вот те аресты, которые у нас производятся, ну, они из этой области. Женя Альбац этим недовольна. Если Евгения Марковна этим недовольна, уже хорошо. Извини, пожалуйста. Ну, зная Евгению Марковну 200 лет, ну, на самом деле, лет 35. Да. Теперь смотри, все, честно говоря, прошло мимо моего сознания на периферии. Потому что есть две вещи, которые вот на периферии у меня сегодня не прошли. И вот они, говорят, абсолютно катастрофичны. Знаешь, какие?
Давай.
Номер один. Нас обуют в ближайшие несколько лет по европейским кунштюкам на тему выбросов СО2 и тех отраслей промышленности, которые шибко много выбрасывают, якобы это сказывается на глобальном потеплении согласно Парижскому протоколу, из которого умный Трамп вышел к чертовой матери. Знаешь, как мы заплатим? До 30-го года. Если они это введут в 22-м году, в нашей металлургии, и вообще все наши отрасли, нефтяники, газовики, между прочим, их грохнут на примерно 50 миллиардов долларов. Понятно, да? А если чуть позже, то там 33, если еще на пару лет позже.
Подожди, ну 50 миллиардов долларов – это практически закрытие этих индустрий.
Слушай, сейчас большое на эту тему. Ну,
я правильно понимаю, если мы говорим о сумме?
Не, это не закрытие, просто в Европу это закрытие экспорта. А что не выкинуть русских с европейского рынка? Металлургов там, где мы конкурентоспособны, что нас не повыкидывать? Хотя на глобальное потепление влияет метан, а не СО2. Но метан ты с кого возьмешь? С природы, которая выпукивает этот метан в атмосферу. Почему зацепились за двуокись углерода? Почему наши ученые отказывались от Монреальского и от Парижского? И это чисто политическое решение, в свое время принятое по Монреальскому Михаилом Сергеевичем Горбачевым, потому что ученые понимали, к чему это приведет, и промышленники понимали. У нас, вообще говоря, из-за атомных дел, вот они не подпадают под это дело, гидроэнергетики. А скажи, пожалуйста, у нас атомщики что, очень много экспортируют в Европу?
Ну, как мы с тобой хорошо понимаем, после европейского отношения туда довольно сложно атомную энергетику экспортировать.
Ага, давай с французами там пообщайся. Давай, перебей немцев, которые атомную энергетику уничтожили. Где они позакрывали все? В Прибалтике, да? Атомные станции закрыты. В Болгарии. Да везде, где могут.
На чем я и говорю?
Вы что, смеетесь? Так вот это номер один, то, что меня сегодня сильно возбудило, понимаешь, честно говоря.
Ну, давай здесь немножко расширим. Мы же с тобой об этом говорили, и Сергей Александрович Михеев делал целый отчет, что борьба якобы за экологию, надо различать реальную борьбу за экологию и борьбу за возможность индустриальной и постиндустриальной революции в России. Потому что под эту тему просто не дают строить заводы. Не дают создавать рабочие места. И сколько раз мы видели, когда и Парижское соглашение, и отдельные экологические граждане начинали орать: не смейте, у нас здесь будет туристическая зона, условно говоря, несмотря на то, что происходит вокруг.
Слушай, я за экологию больше всех, по-моему, и ты это хорошо знаешь.
Конечно, да, ты очень любишь животных и природу.
Господи, я начинал врубаться на тему этих проклятых браконьеров, которые там сайгаковали диких северных оленей. Гасят. И вопль
и из этих касатки, и значит это
и белухи, и
контрабанда рыбы, и парк,
черт знает куда. Тайган, о чем речь? Слушай, этот несчастный, провели Олимпиаду, но дать из самшитовую рощу грохнули. Вот мне еще рассказывают, что такое настоящая защита природы. То, что есть, это не защита природы. Это к экологии не имеет вообще никакого.
Правильно,
отношения.
Это манипуляция.
Это уничтожение любого конкурента. Потенциального тем более. Тоже мне проблемы. Это же у вас, ребята, не было. Сначала мы вас загоним в сырьевую отрасль, да? А потом мы на вас еще матрицу наложим. Вы нам кровью харкать будете. Вы нам за бесценок заводы продадите. Кстати, к вопросу. А почему обязательно это должна быть тема, направленная на то, чтобы отрасль любилась? Давай мы ее за бесценок купим. За сколько там собирались «Газпром» продавать в 90-е?
Ну да.
Помнишь?
Помню. Либо можно вытворить такой трюк, как с «Дерипаска». Да, там американцы взяли, тыц-дрыц, и уже не поймешь, кому принадлежит, где принадлежит, что принадлежит и сколько стоит.
А тут интересное кино, потому что кроме атомщиков есть еще одна большая отрасль, на которую эти денежки-то не падают. Алюминий. Гидроэнергетика.
О.
Здравствуй, Дерипаска, и, кстати, здравствуй, Вексельберг. И вот сейчас я тебе расскажу свою вторую печальку.
Давай.
Пока нас из эфира не вышибли, потому что... Ну, я сегодня на уши встал, а меня на уши поставить труд. Апелляционный суд Великобритании разрешил не платить по долгам перед Вексельбергом.
Ни хрена себе.
А у нас договора. Кто не в Стокгольме, то в Газе, кто не в Газе, не в Гаге, те в Лондоне, правда? Мы же любим по британскому законодательству. Так вот, апелляционный суд Великобритании разрешил британскому банку, который перестал платить проценты по кредиту, полученному от компании Вексельберга с Кипра, не платить их дальше. Там небольшая сумма, 30 миллионов фунтов. Но это ж прецедентарное право.
А на основании Правда? Чего они так решили?
А в апреле 2018 года Штаты ввели персональные финансовые санкции против Вексельберга. И тут не в Вексельберге дело. Хотя Виктора жалко, он вообще-то один из самых мирных, неконфликтных и порядочных миллиардеров, которых я знаю. Никаких криминалов, наркотиков, торговли оружием. Ничего не законопослушен, как Барсик. А фигушки, он с Путиным работает, работает. Он с ним фотографировался многократно, в составе РСПП фотографировался. О, Ваньки, здравствуй, ЮКОС, привет, Вексельбергу. И он попал вот в этот самый список. Он попал и в список под санкции, он и у Каспарова в люстрационном списке.
То есть теперь, если ты в санкционном списке, то священное право частной собственности на тебя не распространяется, и тебя можно кинуть.
Хрен тебя, а не священное право частной собственности, и долги тебе не вернут. Потому что решение апелляционного суда датировано 30 июня. Сначала решение это разбирал высокий суд Англии. Потом апелляционный суд. И никакого дефолта не надо платить. Вот немцы в свое время же постановили, что еврейским кредиторам долги отдавать не надо. Помнишь, такое было? Там все были счастливы, префюреры. Куча народа обогатилась. Так вот, теперь составлен новый список унтерменшей. В этом списке... Огромное количество наших бизнесменов, компаний, да неважно по какому причину, а вы заехали в Крым, а вы не осудили это дело, а вы работаете на Украине в Крыму и много чего другого, а вы вообще с Путиным сфоткались, значит, он с вами работает, значит, вы его поддерживаете. Люстрационный список Каспарова, посмотри, ты в нем тоже, и я в нем тоже. Кстати, я очень рад, что у меня ничего там нет. И вот сегодня фантастическая ситуация. Сегодня это значит, что английские суды будут вот на этот прецедент опираться в своих решениях. Риск применения вторичных санкций Соединенных Штатов. Все.
Да нет, но это же теперь можешь тогда заказать. То есть ты клево. А мы можем делать то же самое? То есть, например, мы можем против...
поддержки свободы Украины. С изменениями 17-го года.
Ну да, так называемый КАЦ. Но мы можем тогда сделать аналогичный подход, нет? Ну, например, если кому-то кто-то у нас должен, мы объявляем против них санкции, разрешаем им не платить долги. Нашим компаниям, которым они должны.
Володь, проблема в том, это каперство.
Конечно.
Значит, когда ты выписываешь
чистейшей воды
на пиратские действия, вот ты не просто бандит, а ты бандит, которому государство разрешило быть бандитом. Ну, это ж так?
Ну,
это каперское свидетельство. В обычном мировом практике против каперов государство, которому де-факто объявили войну, ну, применяет какие санкции? Оно их топит, вешает. Против страны, выписывающей каперские патенты, и всех ее граждан, и все ее собственности и имущества, можно вести любые меры. Ну, сжигать плантации, взрывать арсеналы, бомбить форты. Вопрос. Мы против американцев и англичан теперь это приводим в действие. Ну, капец мировой торговли, международным финансам и всему. И они же на это и рассчитывают. Это рассчитано на безнаказанность. На абсолютную безнаказанность. Потому что мы против вас можем. Почему? А мы так решили. Мы крутые. А если вы против нас что применяете, то вы сами себе повредите. Потому что это вообще накроет всю мировую торговлю и все мировые финансы. Это бандитизм в чистом виде.
И сегодня я, его, кстати, применение... вот поставил сейчас репост его замечательного на эту тему сообщения в Телеграме. На телеграм-канал Армагеддоныч об американских каперах и России. И телеграм-канал Соловьев. И Соловьев Лайф на Ютьюбе.
Ну, чтобы люди могли прочитать.
Да не, ну слушай, прости, я не могу быть никто и не должен быть вежливым в этой ситуации.
Это бандитизм абсолютно... чистой воды, это пиратство. Это уже, ну, я понимаю санкции за поддержку террористов. Я понимаю санкции за какие-то преступления против человечности. Ни черта здесь нету этого и близко. И все эти санкции, которые они вводят, ну, это уже издевательство над здравым смыслом. Вот и все. Это чистое гашение страны. Страна это в данном случае Российская Федерация. Но мы не одиноки. Так и с Китаем они радуются работе. Помнишь Huawei арест топ-менеджера в Канаде? Это просто бандитизм, проведенный в рамки мейнстрима политики. Вопрос отвечать как? Дипломаты ноту напишут? Ну, не напишут, это частный бизнес. А если бы и написали, это им что, помогло недвижимость, которую у них отжали при Обаме в Америке, вернуть в нормальное состояние? Какое право частной собственности? Мы имеем дело с бандитами. Все. Вот это мой вердикт. Как с этим работать, я не знаю.
Ну, не поспоришь. При этом то, что у нас нет вариантов ответа, ты тоже об этом пишешь, и пишешь совершенно справедливо, и понимания, как отвечать, у нас нет. Мы вообще в этом плане какие-то, знаешь, как же вежливо сказать, очень такие, прям даже уже не вегетарианцы, а веганы.
Знаешь, мы в этом плане даже не импотенты, а просто евнухи. У нас обрезание провели под корень. И провели его, начиная с времен Михаила Сергеевича, и очень сильно во времена нашего доброго начальника Бориса Николаевича. И что мы теперь можем делать? Сказать, вы не правы? Вот те пенсне уже разбили, и ты там копошишь, тебя ногами охаживают. И говоришь, ну вы не правы, так не поступают. Поступают. Я не знаю, что с этим делать. Может, начальство озадачится вот действительно такого рода делом. Потому что то у нас тема того, что НАТО не будет идти на восток, а то у нас Украина суперплацдарм завтрашней войны против злых москалей. Может, я что-то не знаю. У нас линия фронта уже на Донбассе идет. Слушай.
Да, хотя я сегодня читаю некоторые заявления, и ты знаешь, я даже огорчен. То есть, как-то, с одной стороны, говорим, разочаровались, а с другой стороны, все равно, ну, какая-то такая интонация, ну, ладно, все утрясется, успокоится, да не рассматриваем вхождение в состав Российской Федерации. Ну, зря не рассматриваем.
Зря не рассматриваю. Я бы рассматривал вхождение в состав Российской Федерации, вообще-то говоря, если так дальше пойдет, всего до ЧОПа и Ужгород.
Ну,
более
я считаю,
того,
что
на территории,
да. Может, ну,
на территории Союза сейчас взрыв националистических настроений и ультра-антироссийских роликов хорошо сделанных, очень профессионально и квалифицированно. Где хочешь, на территории Казахстана, на территории Туркменистана, вас сейчас Путин завоевывать будет. Слушай, ребята работают.
Да.
пока
правильно
эти люди
говоришь, не у нам тоже надо. К сожалению, уже подходит время. Почитайте, Евгений Янович написал блестящий текст, телеграм-канал Армагеддонович. Янович, спасибо тебе большое. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютьюбе. Через несколько минут продолжим.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. В эфире Вести ФМ, программа «Полный контакт», телеграм-канал Соловьев. И я с большой радостью общаюсь с моей замечательной мамой в рубрике «Мама прекрасна». Мамуля, доброе утро.
Доброе, доброе. Знаешь, вот меня... часто спрашивают люди, с которыми я говорю об искусстве, Инна Соломоновна, а вот какая ваша любимая картина? Вот у тебя есть любимая картина? Трудно, да, как-то?
Ну, наверное, нет, мне, наверное, легко, потому что, наверное, это Босх. Это вот триптих «Сад земных наслаждений», да.
А у меня тоже есть любимая картина, и это «Асунта». Это «Вознесение Божьей Матери». Это картина, которую написал Тициан. Когда я увидела ее впервые вот во Флоренции, в церкви Санта Марии дель Фрари, вот ты знаешь, действительно испытываешь потрясение перед картиной, потрясение перед сюжетом, потрясение перед тем, как это написано, потрясение перед тем, как это сделано, потрясение перед красками, перед все там радостное, оптимистичное, величавое, триумф. Вот мать возносится, возносится к сыну. И это порыв, прорыв. То есть она настолько эмоционально сильная, что не было таких картин даже в Венеции. Почему я говорю «даже в Венеции»? Потому что там все было другое, отличалось от Италии. Но вот эта красота и яркость красок присуща только Венеции. С этой картиной было очень много сложностей. Заказал ее отец Джермано. И с этим отцом Джермано у Тициана было столько сложностей и трудностей, потому что он был, во-первых, человек скупой, экономил на всем, поэтому Тициан написал
очень тонкий. Тогда он пришел не по адресу, так скажем.
Да, он, да. Ну, это говорят о Тициане, что он очень любил богатство, и что он такой сикой вообще. Но это было и не было. А как вот жить и не получать ничего за свое творчество? Он
это
все время
ужасно.
Писал Карлу Пятому, то другим. Ну, пожалуйста, я уже в таком почтенном возрасте, ну, заплатите мне деньги. Ну, сколько можно было выпрашивать? И этот отец Джерман мне напоминает очень того, кто мешал Леонардо да Винчи, когда он работал на «Тайной вечере». Помнишь эту историю, и когда просто Леонардо сказал, что если вы будете приходить еще, я напишу вас в образе Иуды, да? Так и этот отец Джермано приходил, то ему это не нравилось, то ему то не нравилось. А у Тициана были сложности, потому что картина «Асунта» выполнена на дереве. Представляешь, найти такое дерево и сделать его, обработать специально, клинышек, 7 метров на 3 метра. Огромная просто, ну...
Гигантская, да.
Необычайно. Да, гигантская. Поэтому работать в мастерской, потом его перевозить, это дикая головная боль. То есть, ну все, все, все не годилось. И он решил работать там же прямо. Занавесочки такие были, но все равно собирались любопытные, смотрели. А уж этот отец настолько не доверял Тициану. Хотя Тициан, после того, как они вместе с Джорджоне оформили немецкое подворье, стал очень не просто известным, а почитаемым художником. Но, тем не менее, он не доверял ему. И когда приехал там дипломат какой-то из Германии, он решил ему показать уже почти законченную вещь. Дипломат просто пришел в такой восторг, что он сказал, ну, если вам не нравится, мы с удовольствием купим этот алтарный образ. На что загорелись глазки, но решил этого не делать. И вот открытие этой картины, это был праздник, собралось очень много народу, и вот ожидали, когда же это произойдет, и когда впустили, наконец, в церковь, и люди увидели этот образ, образ Божьей Матери, которая, раскинув руки в красном одеянии, с таким торжеством и радостью возносится на небеса, они были ошеломлены. Ничего подобного по эмоциональному звучанию вообще не было в живописи, не только итальянской, и в венецианской живописи. Это сочетание такой монументальности и человечности. Это сочетание таких необычных красок. Картина трехярусная, как сейчас видят все, да? Вот нижний ярус – это апостолы. Причем так, как были изображены апостолы, это вызывало ужас и трепет душевный не только у этого отца несчастного Джермана, да, но и у всех. Это что, апостолы? У многих, вернее, не у всех. Это что, апостолы? Это какая-то кучка заговорщиков, простолюдины, жуткие, нечесанные. Они о чем-то, они в таком эмоциональном волнении. Это вот первая земная часть, и она такая по краскам такая серовато-бежеватая, то есть неяркая. Затем центральная часть, это вот где идет вознесение самой Марии, причем возносится она на облаке, а вокруг нее ангелочки. Ее красный хитон, вообще красный цвет у Тициана, вот нет ему равных. Понятно, что Рембрандт, там все было другое, но вот этот яркий, торжествующий, ликующий цвет, это просто вызывает чувство радости, гордости, а и гордости потому, что Венеция в этот период победила германцев, победила немцев. И вот эту картину воспринимали не только по религиозному сюжету, а как еще гимн Венеции, ее доблестной армии, ее доблестным сынам, которые вот сумели это сделать. Вот попала она абсолютно в точку. И в восторге были все, и она пострадальная вообще судьба у этой картины, потому что это тонкий живописный слой и климат Венеции. Все в какое-то время начало там облупливаться, приходить в негодность. Ну, судьба была, как у каждой картины своя судьба. Потом этот алтарный образ снимали во время Отечественной войны, Второй мировой войны, и прятали. Это тоже было нехорошо для картины. Но сейчас она находится в полном блеске вот в Венеции, в этой церкви, как она называется, Санта Мария деи Фрари. И ее можно увидеть. Это лучшее, что создано вообще интеллектом и талантом художников мира. Это вот одна из лучших мировых картин. И успех Тициана, его могущество как художника, ну, выросли очень его авторитет. Но козни, интриги, кто-то завидовал ему бесконечно. В общем, все как бывает. И его лишают каких-то привилегий, опять-таки связанных с деньгами. Но прежде чем говорить об этом, я хочу все-таки сказать немножко, что Тициан родился в 1490, а вот дальше идут или 90, или 1487, то есть дата его рождения точно не установлена.
Это вот странно, почему?
А ты знаешь, что почему? А потому что сгорели архивы.
Угу.
Вот этого маленького городка, где он родился, это городок Пьёва-ди-Кадоре, это альпийские горы, далматские горы, маленький город-крепость. Он был из очень хорошего и очень старинного рода. У него с 13 века там были и государственные деятели, и адвокаты. Он был великолепно образован. Но с детства все увидели его склонность к рисованию и помогли ему. И в 10 лет он переезжает в Венецию, и этот город становится его городом. этот город становится его любовью. Вообще, есть вещи, к которым мы совершенно привыкли, да? Венеция на островах, эти каналы, да, Венеция погибает, Венеция уходит под землю. А вот никому никогда не приходила мысль, а зачем вообще вот такие дворцы необыкновенные, такую красоту возводить на исчезающих островах?
Хорошо.
Почему такую красоту нужно было возводить там, где приходилось вот просто метр за метром отбирать у моря? Как это делали амстердамцы, да, и вот так же это делали итальянцы. Для чего это? Оказывается, что все имеет свою историю. И когда готы вот шли на Италию и завоевывали Италию, то многие итальянцы искали прибежище в Европе, а вот другие убегали на острова, которым готам было не подобраться, потому что у них не было судов, не было флота, и они не могли подобраться к этим островам. И вот на этих островах они цеплялись. Кто-то сказал из высоких философов, не помню кто, что вы как птицы, вы живете в своих гнездах на море. Вот действительно, так как птицы и жили в своих гнездах на море, и так венецианцы любили свой город, республику, свою страну. Вот все там было очень разумно, очень правильно. Там страной правили 10 дожей. Такой красивый обряд был, обручение с морем, когда дож выходил на красивой золотой лодке, выходил в море и бросал обручальное кольцо. Там была великолепная судебная система, она справедливая была. Там было несколько инстанций. Вот если человека обвинили, и вдруг он окажется, ну неправильно, его, у него была возможность подавать апелляцию, еще. Венеция была очень богата. На чем она сделала свое богатство? Во-первых, на трудолюбие людей, во-вторых, на соли, а в-третьих, на том, что венецианцы были настолько неленивые. Венецианские купцы просто вот по всему миру ездили, привозили товар шелка из Европы, из Индии. Потом все было иначе. И еще так трудно было получить венецианское гражданство, потому что это венецианское гражданство давало такие привилегии тем, кто там живет, и вообще очень большие. И гордость у венецианцев была за свою страну, за свой город. И вот эту гордость, он был абсолютным венецианцем по духу, по темпераменту. Ему очень подходил климат этой страны, Тициану. И, конечно же, поскольку он прожил почти 100 лет, в этой жизни было очень многое. Но это был, я сказала, человек образованный, воспитанный, да он и красив был. Он был высокого роста, такой сухопарый. Он очень скромен был по отношению к женщинам. И, может быть, вот этот факт сыграл такую роль, что когда он вернулся в свой городок, ну, ненадолго, да, и был огорчен тем, что вот сколько есть родственников, сколько есть соседей. Все ему говорили, ну, ты теперь там, в Венеции, на таком посту. Не замолвишь ли ты словечко за моего брата, там, свата, еще кого-то. И вот, ну, ничего не изменилось с тех пор. И вот он увидел девушку и привез ее в свой дом. Она была там в Пьёве Декадоре служанкой или помогала по дому там кому-то. И эта Чичилия оказалась вот тем человеком, который был ему необходим. И в доме было все красиво и хорошо, и ему было спокойно. И уже когда родились два сына, уже тогда они оформили свой брак. И надо сказать, что Тициан писал не только алтарные образы, он великолепно писал портреты. Но вот интересно, что вообще живопись Венеции отличалась от итальянской тем, что итальянцев волновали вот такое психологическое состояние. Вот психологическое состояние Тициана волновало только в портретах. А вот когда он писал своих Венер, когда он писал своих Мадонн, там был абсолютный идеал женщины, в венецианском понимании. Это всегда пышная блондинка с голубыми глазами.
Какие-то кавказцы.
Волосы золотые. А?
Какие-то кавказцы. Ну, стереотип такой,
просто Венеция...
Такого красивого отношения к женщине там должно быть, так как блондинки редкость, хорошо, если блондинка. То есть хороший вкус у них.
Да. Вот, ему нравились такие женщины, спокойные. Это было олицетворение и женского начала, и самого природного начала. Его... обнаженные его Венеры, Венера Урбинская, это гимн красоте женщины, это гимн красоте тела женского. Вот у Тициана его очень многое связывало с Джорджоне. Они начинали вместе, и Джорджоне совершенно другого плана художник. У него все такое в дымке, с фумата, более нежное. А Тициан раскрывал красоту женскую, не боясь ни света тени, не боясь показать ее в такой эротической позе. Эротические моменты тоже присутствовали в живописи, это было нормально. И вот, несмотря на то, что Джорджоне умер очень рано, 35 лет, он скончался от чумы, Тициан закончил, все произведения его были сожжены, потому что, чума, нужно было сжигать и скарпы, и все. И все-таки вот он из пепла достал Венеру, закончил эту картину вот за Джорджоне. Никогда он не хвастался этим, не говорил об этом. Он вот умел, он вообще был благородный человек во всем. И, конечно, не заметить такого художника было нельзя, и его пригласили в Рим для того, чтобы он... И Карл V, правитель, тоже пригласил его. И потом уже, когда он работал с Карлом V и написал несколько его...
Так, у нас прервалась связь. Попытаемся перенабрать маму. Значит, тем временем. Пытаемся перенабрать? Ага, хорошо. Значит, тем временем проходит очень много интересной информации. Я поэтому останусь еще после эфира, еще вам расскажу о том, что происходит. Потому что, конечно, вот просто обыски животворящие вершат совершенно чудеса. Вот пришли Галяминой, и сразу все стали биться в истерике, крича, что ее нет дома, а есть только ее несовершеннолетний сын. Вот в результате обыска сын помолодел на 3 года и с 19 лет скатился к 16 годам. Это, конечно, удивительное дело. Обыски проходят, но не у Навального, не волнуйтесь, у Навального все хорошо, он в шоколаде. Он подтягивает холодненькое пиво на взморье. У него жизнь удалась. Так что его соратники суд тюрьма Сибирь, а Навальный, как обычно, замечательно отдыхать. Так, удается, да? Мамуль, извини, да, просто прервалась связь, а я как раз там параллельно рассказывал новости. Мамуль, у нас 2 минуты, рассказывай.
2 минуты рассказываю. Что приехал в Рим? Папа Павел III попросил изобразить его с внуками. Он сделал, это уже даже не портрет, это вот то, что называется историческая картина. Вот сидит хищная старая крыса, которая сидит, это вот вся слово «инквизиция», это вот должно ассоциироваться с ним, с этим папой Павлом III. И его внуки, которые жаждут его задушить, кого-то придушить, чтобы вот взять власть в свои руки. Хищное, отвратительное, мерзкое семейство, вспоминаешь просто Шекспира, что кровь, и вот этот вот красный цвет идет вот прямо вот красной линии в этом портрете Павла и его внуков. И когда Павел III увидел эту работу, у него вообще исказилось лицо, у него начали трястись руки, у него было такое чувство, что Тициан где-то сидел рядом, когда он исповедовался в своих грехах. И он пришел в такой ужас, что никто, то есть при полной тишине произошел вот этот вот смотрины этой картины, и при полной тишине все удалились, и больше, пока был жив Павел III. Это говорит о том, что кисть Тициана, это не было равных ему художников. Я так часто говорю, но что сделать, если каждое время рождает своих титанов? Вот Тициан стоит в группе, в линии тех великих художников, которых мы знаем наизусть.
Мамуля, браво! Совершенно великолепно. И Тициан, конечно, хорош. Вы слышали мою маму, Инночку Соломоновну. Спасибо большое, мамуля. Рубрика «С мамой о прекрасном». Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. Сегодня множество важных событий. Весь день, конечно, будем их отсматривать, отслеживать. И об этом будут говорить и наши новостники. Так что продолжайте слушать Вести ФМ. Сейчас небольшая... То есть со слушателями Вести ФМ я прощаюсь, а остаюсь на Соловьев Лайф на Ютьюбе и телеграм-канал Соловьев.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.